Твои сокрытые, глава 13. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Иоанна 12:25. Ответ уклоняющейся души. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Это был такой странный призыв и откровение Господа. Видение проливает на душу свет относительно всего, что это будет означать для нее. Когда он был на земле, как муж скорбей, в нем не было никакой красоты, которая привлекала бы к нему других. Он скрывал свое лицо, то есть сияние своей внутренней славы, так что люди отвращали от него свои лица. Он был презрен. Считали, что он был достоин наказания Богом и достоин страдания. Говорят, что все мученики выглядели неприглядно в своем мученичестве. Если бы крест лишить той славы, которой окружили его века поклонения, мы бы более ясно увидели его позор и глубину унижения Христа. Для учеников было ударом отождествление со своим Господом в час его позора. Они не могли представить себе такого развития событий, хотя он говорил им, что будет предан в руки людей». Несмотря на все его слова, все это обрушилось на них, как раскаты грома, и мы не можем измерить глубину их страха и отчаяния, когда все они оставили его и разбежались. Существует такой момент, когда в просветлении Духом Святым все это проливается на тех, кто стремится следовать за Господом вполне, и значение сообразования Христу становится открытым. Все предвзятые представления тогда исчезают, душа помышляла только о его силе и славе и упустила из виду его напоминание о том, что слуга не больше господина своего и что у распятого Христа должны быть распятые последователи. Обрученная инстинктивно отступает назад, она поступает так не в намерении своей воли, но в силу своей человеческой слабости. В связи с этим не обратиться ли нам почтительно к Гефсимании? Прислушаемся к словам того, кто был Богом, явленным во плоти и совершенным человеком, во всем искушаемым, как и мы. А он сказал: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Возможно, она думала о своем возлюбленном и о своем свидетельстве другим, которые прославляли Бога в ней. Если она последует за ним по его пути отвержения и скорби, как тогда он может быть показан другим в его славе? Она всегда думала, что его нужно представлять привлекательным. Но как могут страдания и скорби быть привлекательными? Более того, она не расположена к тому, чтобы оставить свой нынешний опыт. Она не знает, к чему это может привести, если она ответит на его призыв. Разве она не может и не должна пребывать там, где она находится? Он пользуется ей теперь как каналом преизобильной жизни для других. Слава его настолько явно покоится на ней, что утомленные сердца тянутся к нему. Если она последует за ним путем креста, будут ли эти души по-прежнему искать ее? Как насчет соблазна креста? Будет ли тогда истинный крест в его подлинном значении жертвенности и отделения, как прежде популярным? Все эти мысли приходили в ее ум, когда она слышала голос возлюбленного. Обратите также внимание на его язык, обращенный к ней. Он не говорит ей «невеста», а называет ее сестрой, подругой, голубицей и чистой. Она сестра его, потому что исполняет волю Божью. Она его подруга, потому что она посвящена в его дела. Она его голубица, потому что сокрыта в его боку. Она чиста, то есть совершенна, потому что ее сердце полностью принадлежит ему». Но то, что он не называет ее невестой, не означает ли того, что ее ответ должен установить, принимает ли она и понимает ли свое призвание или нет? Понимает ли она, для чего предназначил ее Иисус Христос? Господь знает. Будем же опасаться не достигнуть полноты благодати, будем спешить к награде его вышнего призвания. В ответ души возлюбленному мы находим также намек на необходимость более полного сообразования его смерти для ее же личного блага. Мы можем распознать в этой душе вкрадывающееся «моё», о чем она, возможно, не подозревает. Она, кажется, присваивает себе то, что Бог проявлял через нее, как будто это ее собственность, как будто это что-то такое, что ей необходимо ревниво охранять от осквернения. Она говорит, что она «скинула хитон свой». Вспомним действия Елисея, когда он схватил одежды свои и разодрал их, прежде чем взял милость Илии, 4 царство, 2.12, что прообразно представляет совлечение одежд плоти, так, чтобы Дух Господень мог облечь душу самим собой. Обрученная отступает от призыва сообразоваться отвергнутому Христу и отвечает своему Господу, что она уже была на кресте, то есть скинула хитон свой и отложила в сторону одежды ветхой жизни. Она очень хорошо знает, что основанием новой жизни является истина «я распят со Христом». Однако она понимает ее не во всей полноте. Он теперь не призывает ее совлечься ветхого человека с делами его, но призывает ее войти в общение его страданий и уподобиться образу Агнца. Она еще должна постигнуть в более полной мере, что все ее существо необходимо привести к практическому сообразованию с тем положением, которое уже дано ей в намерении Божьем, что она умерла во Христе, что всегда носить в теле умирание, то есть предание смерти Иисуса, является условием, чтобы жизнь Иисуса проявила свое тело. 2 Коринфянам 4:10. Верно, что душа скинула хитон свой, но вопрос «как же мне опять надевать его?» получит быстрый ответ, если она не отзовется на божественный призыв. Ибо в духовной жизни нет такой точки, откуда верующего не могло бы унести назад, или на которой он не мог бы созидать того, что уже было разрушено. Каким бы полным и благословенным ни был прежний опыт, его сила зависит от свежего притока божественной жизни и от послушания души буквально во всем. Малейшее отступление впускает приток ветхой жизни, и тогда уже быстро следует падение и грех. Борьба веры требует стоять твердо на каждом последующем шаге в небесах, ибо каждый такой шаг пытаются отвоевать полчища злых духов. Нужно все преодолевшее устоять. Ефесянам 6:13. Однако верующий не смеет стоять, когда Бог говорит вперед, потому что неповиновение каждому призыву означает отступление, а противник уже готов преподнести ветхий хитон под новым названием, так что душа не сможет узнать его характера. «Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» отвечает возлюбленная своему Господу. В тот момент, когда она начинает думать о своей собственной защите от осквернения, она нуждается, чтобы святой Господь показал ей, что только Он один может хранить стопы своих святых. «Душа, ты совсем забыла о том, что в самой себе ты черна, в тебе нет ничего доброго». Ты лишь сосуд для Бога, то есть ничто, чтобы Бог мог быть в тебе всем и во всем. Прикосновение пронзенной руки. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и сердце мое взволновалось от него. Ожидающий Господь видит, что душа уклоняется от призыва его из-за страха, то есть страха последствий, страха потерять нынешнее благословение, неопределенного страха перед тем, что все это может значить для нее в нынешних страданиях. Он знает, что она в великом страхе, где нет страха, Псалом 52:6. Она должна помнить весь путь, которым он вел ее до сих пор. Его благодати всегда было достаточно для того, чтобы превратить каждый явно в кавычках невозможный шаг в совсем легкий шаг. Ей следовало бы знать, что факт его призыва доказывает, что он приготовил ее для всего, что он приготовил для нее. Он никогда не повелевал ей совершить шага, который превосходил бы ее возможности. Чего же она тогда колеблется? Если это сознательное отвержение со стороны ее воли, он больше ничего не сможет сделать, пока она не уступит. Но он видит, что это только, так сказать, поверхностное уклонение, и что она должна отказаться от него и действовать соответственно своей воле, потому что в центре своей воли она неуклонно нацелена следовать за ним любой ценой. Поэтому он протягивает свою руку, и тотчас же ее сердце взволновалось. Он знает характер каждого из своих искупленных и тот источник, который ответит на прикосновение его пронзенной руки. У некоторых это позор малодушия, выражающийся в предоставлении ему одному пути отвержения. У других это высокое чувство чести и преданности их Господу. Какого источника он коснулся в Петре, взглянув на него так, что его сердце сокрушилось? «Сердце мое взволновалось от него», — говорит уклоняющаяся душа. Теперь приходит влекущая сила его любви. Она смотрит на него и забывает свой страх. На него. Она видит, что он нуждается в ее общении и ищет его тщетно. Он посчитал ее достойной страдать ради него, а она отступает назад. Этого не может быть. Она взволновалась от него, и ее колебания окончились. Она будет доверять ему. Она последует за ним любым путем. Ее выбор сделан. Сердце мое взволновалось от него, я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. И с рук моих капала мира, из перстов моих текучая мира капала на ручки замка. мой возлюбленный для меня как пучок мира, восклицала душа в ранние дни за столом царя. Когда она возобновила свое посвящение и вновь открыла все свое сердце своему Господу, божественная жизнь потекла из нее в своем драгоценном благоухании, как сладкое Христово благоухание Богу, по 2 Коринфянам 2:15. Когда душа избрала путь жертвы, ее руки, представляющие руки веры, которые открывают замок воли, начали благоухать драгоценной и текущей мирой. Глава 14. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники. Каждый является перед Богом на Сионе. Псалом 83. Испытание веры. «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный повернулся и ушел. Бедная душа, твои колебания будут стоить тебе дорого». Она открывает дверь или снова предоставляет себя ему, но вместо голоса его и лица его – молчание. Возлюбленный отвернулся, явно раненый в доме своей возлюбленной. «Отперла я», возлюбленный повернулся и ушел. Теперь потеря света его лица является для нее гораздо более горькой, чем тогда, когда он открыл самого себя. Тогда это, кажется, произошло без видимой причины, только потому, что она была тупа внутренним слухом и не поняла его призыва. Теперь же она раздираема самообвинениями, что он повернулся и ушел, потому что она не открыла ему немедленно. Для души в ее привилегированном положении все это представляется чернейшим преступлением. Она вошла в такое единство с ним, что он явно запечатлел ее как свою собственность. Он даровал ей знак доказательства своей любви и того, что он ей рад, и другие видели его славу на ней. И то, что она поколебалась даже в мыслях, повиноваться ему и последовать за ним любой ценой вызвало невыразимое сожаление и позор в ее сердце. Неудивительно, что он отвернулся. Она огорчила и ранила его. Его ранила та, для которой он сделал так много, та, на которую он должен был бы рассчитывать до самого конца. Какое мучение охватило ее душу. Для нее это грех, чернейший грех. Как она могла сказать ему о том, что она вымыла свои ноги и что боится замарать себя, огорчая его при этом? Что ей делать теперь, как не лететь к источнику, открытому для омовения от греха и нечистоты, и не смирить себя снова перед своим Богом? Господь, чудный советник и дивный в делах, кажется, использовал ее уклонение, которого не было в ее воле, чтобы осуществить то общение с ним, которого он желал. Ее отвращение к греху, усиленное познанием своей исключительной греховности, которая открылась во свете его святости, настолько глубоко, что она готова переносить любые страдания, только бы знать, что ее совесть свободна от нанесения оскорбления. Мучение от того, что она ранила возлюбленного, невыразимо. Теперь она сознается, что она интуитивно знала в глубинах своего духа, что означал его призыв. При первом же звуке его голоса душа ее ослабела в ней, как будто ее не стало, и дух ее изнемог в ней. Псалом 141.3. Молчащий Господь. «Я искала его, но не находила его. Звала его, но он не отзывался мне». Теперь она уже не отправляется в город, чтобы искать его. Она ищет его в уединенном месте своим сокрушенным духом, одиноко вопиющая к нему во тьме. Эта тьма, окутавшая ее дух, теперь так ужасна. Проходя через пустыню, когда она вышла из себя, чтобы сокрыться в нем, это была просто тьма от того, что она лишилась сознания его присутствия, лишилась радостных эмоций, которые она познала в доме пира. Но тогда она могла еще решительно подняться и сказать: «Буду искать его». Теперь же ее дух опечален внутри нее. Тот, кто является ее подлинной жизнью и светом, сокрыл свое лицо, ее дух поражен. Она зовет возлюбленного своего, но он молчит. Нет ответа для той, которой он так быстро отвечал в прошлом. «Вот я». Наконец, во тьме из нее вырывается вопль: «Спаси меня, о Боже! Ибо воды дошли до души моей». Псалом 68.2. Возлюбленный молчит, однако его рука будет поддерживать ее через все глубокие воды. Он проведет ее через огонь и воду и выведет ее на изобилующее место. Когда учитель услышал, что Лазарь болен, он оставался еще 2 дня на том месте, где был. Он не торопился помочь пораженным горем сестрам, пока не сказал: «Лазарь умер». Затем он сказал: «Но я иду разбудить его». Точно так Господь ожидает, чтобы быть милостивым к каждому из своих искупленных, когда Он проводит их через глубокие воды Голгофского пути. Одинокая и искушаемая душа. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня». На этот раз она не спрашивает стражей, могут ли они ей сказать что-либо о ее возлюбленном. Она знает, что находится в руке Божьей, и что она должна ожидать его откровений. Никто не сможет ей помочь, и немногие ее поймут. О, если бы она только могла сокрыться в сокрушенности своего сердца. Но этого не могло быть. Ей нужно двигаться среди других, как обычно, и таким образом стражи нашли ее. Возможно, это были преданные души, от всего сердца напоминающие о Господе, по Исаии 62:6, ревностно озабоченные тем, чтобы быть верными своему призванию предостерегать грешников, чтобы они избежали грядущего суда, а также предостерегать праведников, чтобы праведник не согрешил, Иезекииль 3:21. Когда они встретят это одинокое чадо Божье, они подумают, что им предоставилась благоприятная возможность исполнить свое служение. Что случилось с этой душой, которая была так преображена, так прекрасна, так явно обладаема Богом? Как и друзья Иова, они соберутся вокруг нее, намереваясь помочь ей или утешить ее, но они ранят ее еще больше. «Ибо кого ты поразил, они еще и преследуют» – Псалом 68:27. Вопиет она в рыданиях своему Господу. «Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». Жалуется она в своем одиночестве. Тьма, окутавшая ее дух, кажется, делает ее незащищенной, так что ее ранят со всех сторон. Железо вошло в ее душу. Существуют и другие сторожа, которые также находят чадо Божие в такие времена, как это сонм духов злобы в Поднебесье. Это час и власть тьмы, то есть злой день, ужасающего нападения на душу. В сокрытии явленного присутствия того, кто не только дарует свет, но и сам является ее светом, враг настигает ее, как поток. Они стремятся выбить ее из ее положения, возлюбленном нападая на ее веру верного Бога. Они навязывают ей принять мысль, что Бог возложил на нее больше, чем положено, Иов 34:23, и что она должна отступить на более легкий путь. Они уязвляют ее молчанием Бога и говорят ей, что если бы он был удовлетворен ей, если бы у нее было все в порядке в отношениях с ним, он непременно вмешался бы и избавил ее от всех этих скорбей. Они предлагают ей некоторый компромисс с грехом, который, кажется, был бы путем выхода из тяжелейшего конфликта. Наступление растет так сильно, что кажется, будто она должна уступить, ибо это уже сражение до крови. Плоть ее и сердце ее ослабевают, однако Бог – крепость сердца ее и часть ее вовек. Если враг придет как поток, Дух Господень поднимет знамя против него. Душа укрепляется могуществом Духа во внутреннем человеке, чтобы непоколебимо стоять в вере. Она снова полагает руку веры на голову жертвы Голгофского креста и ожидает, пока Бог объяснит ей происходящее. Страдающая душа обнажена. Сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Душе, которая ходила так одиноко со своим Богом, так что другие могли видеть только исход ее сокрытой жизни, теперь приходится столкнуться лицом к лицу с дополнительной болью, которая причиняется бичом языка, Иов 5:21. Эти стражи, или стерегущие стены, активные труженики в служении Господу. Они не только избивают и ранят ее в своих попытках помочь ей, но они снимают с нее покрывало, выставляют на показ другим ее скорби и обнажают священные глубины ее души. Ее чувствительный дух знает, что они шепчутся о ней и что они совершенно неправильно судят о причине ее страданий. Они не могут знать всего, что произошло в тайне между ней и ее Господом. В ее мучении ей кажется, будто ее сердце раскрыто перед всем миром. Дочери Иерусалима также пытались помочь ей, но как они могли понять? Находясь между этими стражами или стерегущими стены и этими озабоченными добросердечными, но вмешивающимися не в свои дела дочерями, эта бедная одинокая душа испытывает усталость и томление. Все волны и валы разбиваются об нее, она рыдает в крайнем одиночестве ее духа. «Покинули меня близкие мои и знакомые мои забыли меня. Гнушаются мной все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня». Иов, 19 глава. Глава 15. «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Иов 23:10. «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Псалом 103:2. Верная душа. заклинаю вас о дочери Иерусалима. Если вы встретите возлюбленного моего, что бы вы сказали ему, что я изнемогаю от любви? В глубинах своего унижения и сокрушения искупленная возлюбленного, радость его сердца отправляет ему весть через дочерей Иерусалима. Она просит их сказать ему о ней, если они встретят его, ибо их доступ в его присутствие так различен, что она не может быть уверена, что весть о ней достигнет его. Скажут ли они ему, что теперь он гораздо более драгоценен для нее, чем когда-либо прежде, что, в кавычках, суровость его любви так же сладка для нее, как и все его милости и благосклонность? Скажут ли они ему, что она изнемогает от любви, несмотря на всю странность его обращения с ней, несмотря на все, что по его позволению постигло ее? Когда она пользовалась этим выражением прежде, оно являлось свидетельством невыразимой радости от его явленного присутствия. Но то, что она может пользоваться такими словами «теперь», когда он как будто явно отвернулся от нее, показывают нам глубину его труда в ней и глубину ее единства с Господом. Она выдержала огненное испытание. Она оправдывает своего Бога, а не себя. Она лобзает руку, которая поражает ее и славит ее в благой и угодной и совершенной воле Божьей. «Блажен тот, кто не соблазнится во мне» Матфея 11:6. «О верное сердце, это блаженство принадлежит тебе». Ты доказала, что ты любишь своего Господа только ради Него самого. Ты доказала, что ты знаешь своего Бога и, исполнившись силой веры, можешь доверять Ему поступать с тобой так, как угодно Его воле. Ты доказала, что с помощью Его поддерживающей благодати в глубине твоей нужды, что твой Бог силен сделать тебя стойким. Так что ни власти тьмы, ни неправильные суждения творений не могут заставить тебя усомниться в твоем Боге. Ты научилась жить в Его верности, хотя тебе и пришлось поскорбеть немного в различных искушениях по 1 Петра 1:6. Доказательство твоей веры, испытанной огнем, более драгоценно для него, чем гибнущее золото, и оно будет к похвале и чести и славе в явлении его. Вопрос и свидетельство дочерей. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, о прекраснейшая из женщин? Эти дочери – представляют ли они собой исповедующих христиан или истинных детей Божьих, очевидно, никогда не имели откровения прославленного Господа, иначе они бы не задали такого вопроса верной душе. Для них она по-прежнему прекраснейшая из женщин, и они совсем не понимают конфликта и скорби, через которые она только что прошла. Они не имеют и представления о ее мучениях из-за малейшей неверности Богу и о ее страхе огорчить Его. Мы видим также, что опасение души невесты, как бы ее свидетельство о красоте Господа не исказилось на пути общения во страдании, было беспричинным. Дочери все время видели славу Его на ней, Его красота открылась в ее сокрушенности. Они видели Его смирение, открывшимся в ней, когда она отражала того, о ком написано, «Как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих» Исаия 53:7. Они удивлялись ее верности и желали знать, что же представляет собой ее возлюбленный, что он вызывал в ней такую преданность, как эта? Описание душой прославленного Господа. «Возлюбленный мой бел и румян, выделяющийся среди 10 000 других, буквально выделяется знаменем, то есть знаменосец, и весь он прекрасен. Чем же ее возлюбленный лучше других? Этот вопрос волнует все ее существо, ее возлюбленный. Как она может описать того, кто является сиянием, то есть излучением, как свет солнца, славы Отца, сыном любви Его, который есть образ Бога невидимого? Душа невеста взволнована в глубинах своего существа. Тень, лежащая на ее духе, постепенно исчезает. Возлюбленный поднимается над ней в новой славе, как солнце праведности, в лучах которого исцеление. Она вспыхивает такой живой словесной картиной, описывающей его, что слушатели ее тоже взволнованы. «Возлюбленный мой бел и румян», — говорит она, когда он снова проливает видение на ее душу. Он является агнцем, закланным посреди престола. Агнец — это его и брачное, и жертвенное имя, характеризуемое белым и красным цветами. Значение древнееврейского слова «белый» — это, собственно, освященный солнцем, а красным он является в своей окрашенной кровью одежде, как закланный. Прочитайте Евангелие Матфея 17:2 и Исаия 63 глава, стихи с 1 по 3. Апостол Иоанн знал Господа, как распятого и воскресшего много лет прежде чем он увидел его в его славе, с лицом как солнце, сияющим в своей полноте, в силе, Откровение 1.16, и это сопровождалось еще более полным откровением его посредством двери, которая была отверста на небе, как агнца посреди престола. Не является ли это новым видением Господа, который явился сокрытой, потому что она продолжала познавать его и сообразовываться его смерти? Возможно, что это так, потому что она впервые описывает его в славе белого света, который Иезекииль называет «кристаллом, внушающим страх», который окружает престол Божий. Кроме того, в свете небес он является румяным, то есть носящим знаки своих страданий. Не можем ли мы соединить эти размышления, названные ее словами «белый румян», и увидеть его здесь открытым глазам ее сердца, как агнца закланного, то есть знаменосца для всех, кто последует за агнцем и кто сообразуется его подобию, выделяющегося среди 10 000 других, первородного среди многих братьев? Верная душа, кажется, не находит слов, чтобы описать своего возлюбленного, поэтому она собирает все, что может представлять собой человеческая красота, чтобы описать своего прославленного Господа. Он тот, в ком обитает вся полнота божества телесно, поэтому голова его чистое золото, 11 стих. Она видит его в его вознесении, как в росе его юности, Псалом 109.3, хотя он отец вечности, Исаия 9.6. Он тот же вчера, сегодня и вовеки, поэтому кудри его черные, как ворон. Он агнец, имеющий 7 глаз, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Он тот, в ком сосредоточены 7-кратное видение и сила Бога Духа Святого, поэтому глаза его, как голуби при потоках вод. Более того, он тот, благодаря чьим заслугам только Отец может принимать молитвы всех святых, когда они возносятся к нему подобно благоуханию фимиама, состоящего из сладких ароматов. Поэтому щеки его – цветник ароматный. Слова его – дух и жизнь. Каждое его слово чисто, поэтому зубы его – лилии, источающие текущую миру. Рука его символизирует его силу в действии. Правая рука Господа действует мужественно. Поэтому для его беспомощной возлюбленной руки его золотые, они всецело божественны в своих искусных действиях.